Попадались воры, кравшие у своих. Оставленные в пальто деньги обычно исчезали. Самым большим грабителем оказался выдававший заработок и обыскивавший нас швейцар. При моих 500 в месяц, через полтора месяца он нагрел меня на 100 с лишним. Поскольку я договорился брать поденно, он каждый вечер мне отсчитывал 16 франков и ни сантима не давал за выходные, которые, конечно, тоже входили в общий счет, присвоив таким образом 64 франка. Мало того, иногда ведь я работал по воскресеньям, но ничего не знал о сверхурочных 25 франках. Их он спокойно положил их себе в карман, еще 75. Когда я понял это жульничество, доказывать что-либо было уже поздно. Вернуть удалось только 25 франков за последний отработанный выходной. Такие фокусы швейцар проделывал со всяким достаточно круглым дураком. Армянин, называвший себя греком, он заставил меня вспомнить поговорку «Змее верь больше, чем еврею, еврею верь больше, чем греку, но никогда не доверяй армянину». Среди официантов мелькали странные фигуры. Был некий джентльмен из хорошей семьи и с университетским дипломом, который успешно начал карьеру в солидной фирме, но, подхватив дурную болезнь, работу потерял. Где-то болтался, теперь за счастье почитал прислуживать у столиков. Многие просочились во Францию без паспортов. Один или двое из таких наверняка шпионили. Профессия официанта удобна и популярна в шпионском деле. Однажды полыхнула ссора между жутковато глядевшим своими чересчур широко расставленными глазами Моранди и другим официантом, у которого Моранди, по-видимому, отбил любовницу. Противник, явно трусивший слабак, туманно угрожал, и Моранди издевался над ним. «Чё ты сделаешь-то? Ну чего? Ну, поимел я твою кралю, 3 раза переспали, красота! Чё ты сделаешь-то мне? А донесу в полицию, что ты есть итальянский шпион». Отрицать это Моранди не стал, он выхватил из заднего кармана бритву, молниеносно чиркнув косым крестом по воздуху, будто кому-то по щекам, соперник дал задний ход. Наиболее яркое впечатление на меня произвел один экстренный, по соответственной расценке, взятый на день вместо приболевшего мадьяра. Это был серб, проворный коренастый парень лет 25, говоривший на 6 языках, включая английский. Знавший, казалось, всякое гостиничное дело, он до полудня усердно, покорно вкалывал, но только пробило 12, помрачнел, работать почти перестал, украл вина и часам к 2 увенчал все это откровенным бездельем с трубкой в зубах. Курение активно преследовалось и каралось сурово. Сам управляющий для выяснения проступка спустился к нам, кипя негодованием. «Какого дьявола ты вздумал тут курить?» — заорал он. «А какого дьявола ты отрастил такое рыло?» — невозмутимо ответил серб. «Богохульство, степень которого не передать, шеф-повар за такую реплику планжера выплеснул бы тому в лицо кипящий суп?» «Уволен!» — рявкнул управляющий. Серба, выдав его экстренные 25 франков, немедленно удалили. Напоследок Борис спросил по-русски: «Что за комедию парень ломал?» И серп ответил: «Сам рассуди, старик, если я в полдень-то работал, так должны мне этот день оплатить?» «Обязаны, таков закон. А если денежки уже мои, охота надрываться? Тогда смотри, какую я завел систему. Иду в отель, прошусь экстренным, до 12 вкалываю, но как полдень отбило, поднимаю такой тарарам, что уж приходится меня уволить. Чистый номер. Обычно ухожу уже в 12:30. Сегодня в 2, черт с ними, наплевать. 4 часа все равно себя оттяпал. Жаль только, что по второму разу в одном месте не провернешь». Он, видимо, обошел со своим номером уже половину парижских отелей и ресторанов, несмотря на усиленные старания администрации защититься составлением черных списков. Его шутку запросто можно было разыгрывать на протяжении всего лета. Через несколько дней я уловил суть общей механики. Прежде всего, в отелях новичка поражают накаты бешеной суматохи, столь отличные от ровного ритма работы у прилавков или станков, и дело видится плохо организованным. Ситуация, однако, и неизбежна, и вполне логична. Не особо замысловатые гостиничные службы принципиально не поддаются четкому регулированию. Нельзя, скажем, поджарить бифштекс за пару часов до заказа на него. Надо ждать повеления клиента, а дождавшись массы разом хлынувших требований, исполнять все их одновременно и в дикой спешке. Люди здорово перегружены, что, естественно, не обходится без свар и брани. И, надо сказать, перебранки – необходимая часть процесса, темп которого никогда не достиг бы нужных скоростей, если бы всякий не клял всякого за нерадивость. Час трапезы клиентов превращает персонал в яростно мечущих проклятия демонов и заменяет почти все глаголы единственным «пошел ты». С губ 16-летней заморашки сыплются выражения, сразившие бы шоферов. Почему Гамлет говорит «браниться, как судомойка»? Несомненно, Шекспир лично наблюдал кухонных слуг в деле. Тем не менее, мы, ругаясь, ни голов, ни времени не теряли, а просто помогали друг другу уплотнить напряженные часы. На чем в действительности держится отель, так это на преданном отношении к работе, пусть даже самый примитивный. Лодыря здесь быстро опознают и дружно заставляют убраться.